Говорит радио «Свобода». Общественное мнение граждане России у микрофона радио «Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем социологические исследования, посвященные взаимоотношениям российских врачей и пациентов. В студии «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Анна Мытель, врач-невролог Семен Гальперин и врач-эндокринолог Ольга Демичева. Так что врачебное сообщество у нас сегодня представлено, ну а пациентам хоть раз в жизни приходилось бывать всем участникам передачи. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail sobachka.radio.defisvoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать нам по телефону плюс 7903-743-2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Анна, расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях, а в чем, собственно, актуальность этой темы врач-пациент и в каких областях медицины вы наблюдали эти взаимоотношения?
Добрый день, все дорогие радиослушатели. Спасибо, Вероника, за приглашение в студию. Мы, это я и моя коллега Ольга Дученко, мы представляем Институт социологии и занимались темой «врач-пациент» не специально. Где-то еще в начале 2000-х годов у нас был большой проект социальный сначала с институтом Гупкинса, потом с Айрексом и с Минздравом, посвященный грудному сначала вскармливанию, потом проблеме сифилиса и потом проблеме ВИЧ-инфекции. И, в принципе, центральными вопросами наших исследований было то, как люди, которые обладают таким вот, такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция и сифилис, адаптируются к жизни со своим статусом, как их статус влияет на различные области их жизнедеятельности, в том числе и репродуктивную, то есть рождение ребенка, а если происходит рождение, то не происходит ли отказ от ребенка. И проблема врач-пациент, она как-то вот сразу же стала побочной темой, на которую, с которой мы столкнулись, изучая вот наши центральные проблемы, потому что врач именно в такой ситуации, в ситуации тяжелой болезни, в ситуации стигмы, является одним из тех, кто может либо дать руку помощи, либо, наоборот, еще больше усугубить состояние человека. Но, как оказалось уже в ходе наших исследований, проблема врач-пациента, она характерна не только для таких вот сообществ пациентских, как сифилис, ВИЧ-инфекция, она, в принципе, характерна для, можно сказать, нынешнего этапа развития медицины.
Угу. Семен Николаевич, каковы ваши наблюдения по поводу взаимоотношений докторов и пациентов в России?
Здравствуйте. Дело в том, что отношения между врачами и пациентами в России – это, в общем-то, часть взаимоотношений в обществе. Ну, так как мы привыкли общаться между собой в любых ситуациях, в производственных ситуациях, в любом коллективе, все это в той или иной мере переносится и на взаимоотношения в процессе взаимодействия врача и пациента. Дело в том, что особенности российского менталитета, они в некотором таком ступенчатом взаимоотношении между людьми. Ну, мы всегда привыкли, что начальник – это человек, который командует. Да? Или тот же самый врач – это человек, который решает ваши проблемы, он их решает за вас, и он тоже может принять определенное решение. Он может надавить в какой-то ситуации, он может, даже не посоветовавшись, что-то сделать с вами. В принципе, в этом вся проблема. У нас врач считается это человек, который решает вашу судьбу. И вторая сторона той же проблемы возникает – это отношение пациента. Пациент, он изначально позволяет собой командовать, а с другой стороны – у него возникает потребительское отношение. Врач обязан решить ваши проблемы.
Ольга Юрьевна, какие вообще существуют модели взаимоотношений между врачами и пациентами?
Спасибо за вопрос, Вероника. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я должна сказать, что вообще, когда мы говорим о моделях взаимоотношений между врачом и пациентом, мы обязательно должны учитывать, а в каком именно обществе эти модели выстраиваются. Потому что повторяемость моделей будет, будет обязательно. Но вот приоритетная роль той или иной модели взаимоотношений, она в значительной степени продиктована, вот как сейчас сказал Семен, особенностями общественных взаимоотношений. То, что определенные проблемы во взаимоотношениях врача и пациента есть всегда, это закономерно, потому что любые вынужденные отношения, а отношения врач-пациент – это отношения вынужденные, не полюбовные, когда два человека встретились на улице и хотят всю жизнь быть вместе, а именно отношения, которые продиктованы со стороны пациента какой-то бедой, какой-то проблемой, он вынужден пойти к врачу, а со стороны врача это отношение вынужденное, потому что он выполняет свою работу, он ее обязан выполнять, должен. И вот эти вынужденные отношения, они могут складываться по ряду схем, которые известны, которые описаны, которые изучены в мире. И схемы эти, модели эти могут быть как абсолютно неэффективные, но вот примером неэффективной модели можно привести часто встречающиеся в российском здравоохранении формальные отношения врач-пациент. То есть врач рассматривает пациента как некую единицу в потоке своих больных, единиц исследования, единиц лечения, и почти не поднимая глаз, конечно, не интересуясь человеческим статусом пациента, выполняет некую формальную норму своей работы. Хорошо, если выполняет еще в полном объеме по стандартам. Пациент, в свою очередь, тоже понимает, что ждать полной отдачи от специалиста в данном случае и не следует, и тоже более чем формально принимает рекомендации врача как по обследованию, так и по лечению. То, что мы называем некомплаентность пациента, в итоге у нас происходит, то есть несоответствие поведения пациента рекомендациям врача. Вот это неэффективная модель взаимоотношений. Есть модели в России и в мире, которые работают более эффективно. Это модель, оптимальная модель сотрудничества врача и пациента, когда и врач откровенен, честен предельно с пациентом, и профессионально выкладывается на работе, делая максимум для того, чтобы пациент был идеально обследован и, по возможности, здоров. Или, если это хронический пациент, то идеально компенсирован. А пациент, в свою очередь, полностью доверяя врачу, стремится следовать его рекомендациям, понимая, почему он должен это делать. Это сотрудничество. Если мы говорим о более частой в России модели взаимоотношений, сотрудничество-то редко встречается у нас, вот такое. Это так называемая патерналистическая модель, которая продиктована тем, что врач пациента наблюдает, ругает за невыполнение своих рекомендаций, может и покрикивать, может говорить с ним на «ты», очень фамильярно, как с ребенком, а пациент смотрит на врача снизу вверх, кивает головой, ждет, что его отругают, побаивается своего доктора, из страха старается соблюдать рекомендации и переносит на врача право принятия решения в отношении собственной жизни.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» доктора Ольга Демичева и Семен Гальперин и социолог Анна Мытель. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Пишет нам на пейджер Роза. «Наша медицина полностью деградировала, к врачам обращаться бесполезно. Только если нужна справка или бюллетень, они ставят задачу только выписывать никому неизвестные лекарства и, не дай бог, их выпить, прежде чем посмотреть справочник. Медицина и правоохранительная органы – это то, что у нас не поддается реформированию». А я бы еще сказала то, что наибольшее раздражение, наверное, вызывает, судя по откликам и другим, которые я получила, позже их прочту. Анна, расскажите нам теперь, что вам удалось получить в этом исследовании, каковы ваши выводы, прежде всего, какая модель-то действительно в России самая распространенная?
Ну, если пользоваться уже приведенными моделями, а в принципе, ну вот где-то у нас так и получалось, что партнерская модель, где врач, пациент – это люди, имеющие одинаковую ответственность, включенные одинаково в один и тот же процесс, и где пациент приходит к врачу не только по факту уже тяжелого заболевания, когда перепробованы все народные средства и опрошены все друзья, а он приходит в качестве с какими-то профилактическими целями для того, чтобы предупредить, сохранить свое здоровье и как можно реже обращаться к врачу именно по факту тяжелого заболевания. Так вот, эта модель. И при этом врач в этой модели, он консультант, он советник, он обсуждает, он не позволяет себе вот этой фамильярности, грубости. Он заинтересован в том, чтобы человек, ответственный за свое здоровье, получал максимум информации для того, чтобы здоровье поддерживать.
А насколько это часто встречается?
В единичных случаях. Только в единичных. Это несмотря на то, что у нас была такая специфика группы вопросов исследований. В принципе, встречается очень редко. Потому что, вот, как опять-таки правильно было сказано, одни считают, что неразумный ребенок, который ничего не понимает, и которому надо бить по голове и запугивать, потому что страх до сих пор является самым большим регулятором и инструментом, который обладает врач. А другой считает, что ну да, сейчас меня будут бить по голове, унижать, я буду в нечеловеческих условиях, но потом я отсюда выйду, больше никуда не приду. И вот вы понимаете, что я потом сделаю со своими друзьями? Вот это встречается очень часто. То есть, с одной стороны, люди, которые не берут ответственность за свое здоровье и не считают вообще самосохранительное поведение ценностью. А вот, да, уже довести до того, что я терпеть не могу. И вот тогда к врачу, врач, что делать? Врач говорит, так что же ты до этого делал? Бьет по голове, лечит, и вот как всегда. Вот, это наиболее распространенная модель. И вот другое дело, что кто должен быть первым разрушить вот этот порочный круг, пациент или врач? Это должен быть клиентский запрос, то есть от пациента, когда он говорит, нет, спасибо, со мной нельзя так поступать. Или я показываю, что я сознательный человек, не надо так, а давайте вот так. Или врач, который вот по логике вещей является в этом отношении ведущим экспертом, так или иначе. Он должен задавать определенный стиль и именно затрагивать вопросы профилактики и ответственности.
Я вот хочу, чтобы еще одно мнение прозвучало. Это моя коллега Елена Фанайлова, обозреватель «Радио Свобода», которая до прихода в журналистику работала участковым терапевтом.
Как мне кажется, самой главной проблемой отношений врача и пациента является взаимное недоверие. Врач подозревает пациента в том, что он скрывает информацию или там недостаточно снабжает врача информацией, а пациент подозревает врача в том, что врач его неправильно лечит. У пациента всегда есть соображение о том, что они сами знают, как их лечить. Обе позиции, конечно же, совершенно порочные и требуют коррекции. Проблема врачей в том, что все медицинское образование и медицинское воспитание устроено таким образом, что врач с первого курса, студент-доктор, наделяется некоторой божественной функцией по отношению к пациенту. Я лучше знаю про тебя, что происходит в твоем организме. И это создает у врача некий комплекс гиперполноценности. Да, в определенных случаях врач обязан просто брать на себя такие решения. Но речь идет в основном о случаях реанимационных. Но в том случае, когда пациент находится в состоянии, ну, скажем так, обычной терапии, это все требует постоянного разговора с пациентом, постоянного контакта и реакции врача, очень внимательной на то, как человек переносит ту или иную терапию. Ну и, конечно же, годы советского мира также наложили отпечаток на эти отношения, когда, в общем, отношение к больным людям, к инвалидам особенно, к людям хронически больным, оно выбраковывающее, и доктора так или иначе становились носителями этой психологии.
Это была Елена Фанайлова, обозреватель «Радио Свобода», в прошлом врач. Семён Николаевич, вот знаю, что вы некоторое время жили, работали в Соединенных Штатах Америки. А как там складываются взаимоотношения врач-пациент, и насколько сильно они отличаются от российских?
Отличаются значительно. Если мы говорим о наиболее успешных моделях здравоохранения, то они, как правило, основываются на взаимном сотрудничестве. Ну, в принципе, изначально мы говорим, что вот вне таких традиций командной административной системы между людьми взаимоотношения основываются на взаимной договоренности. И здравоохранение здесь не исключение. То есть люди, которые представляют сторону врачей и сторону пациентов, они договариваются о том, какие функции они делегируют друг другу, как они распределяют роли, в том числе и в процессе лечения. Но здесь со временем возникает наиболее оптимальная ситуация. Да? И, например, как правило, врачу изначально предоставляется роль информатора. Для пациентов. То есть он предлагает определенные возможности, он должен рассказать пациентам, какие есть возможности, какие есть варианты лечения. Да? И тогда уже у пациента остается последнее слово за ним. Да? Он может решить, вот, какие из возможностей, из возможных вариантов для него наиболее приемлемы. Ну, медицина, она ведь не является, как правило, абсолютной. То есть существуют ситуации, когда вот решение однозначно, и других вариантов нет. Но в значительном числе случаев есть разные возможности. Да? Бывают разные объемы операций, бывают разные варианты лечения. И в конце концов врач принимает решение, основываясь на беседе с больным. Вот они делают совместно, они приходят к какому-то выводу. Но первая ступень начинается гораздо раньше, чем это. Начинается с того, что пациент имеет возможность выбрать врача. В тех же Соединенных Штатах, да, никто не приписывает больных по месту жительства конкретному врачу, там нету команды, что вы должны лечиться у этого. Если пациенту нравится другой врач, другая клиника, он идет в другое учреждение и выбирает того врача, который ему нужен. Здесь отрезается вот эта проблема насильственного взаимоотношения между людьми. Они связаны между собой только личным выбором. И здесь уже возникает доверие. Вот на этом основании они дальше и развиваются, эти взаимоотношения. То есть точно так же. Сначала пациент сначала выбирает врача, потом он вместе с ним уже идет к оптимальному объему лечения, и вместе они принимают наилучшее решение для пациента. Это вариант сотрудничества, который все-таки дает лучший результат, чем прямое командное решение.
Пишет нам на пейджер Лена: на вратах наших больниц и поликлиник надо повесить плакат: старого лечить, что в решето воду лить. Этим руководствуется наша медицина. Очень печальное сообщение. А Сергей Митрофанов, врач из Москвы, спрашивает: уважаемые гости Радио Свободы, принимали ли вы подарки от пациентов в своей медицинской практике? Брали ли взятки? Отвечайте, представители медицинского сообщества.
Ну, конечно, ответим легко, наверное, и с удовольствием. Вообще, существует, наверное, такой очень оправданный этический принцип. Вот пока ты работаешь с пациентом, пока ты его лечишь, вот между вами должны быть отношения не запятнанные ни подарками, ни какими-то иными видами благодарности, потому что это честно, взаимодействовать таким образом. Не должно быть обусловленности действий врача, той или иной стимуляции, какой-то тайной стимуляции, скажем так, со стороны пациента. Это просто непорядочно, это нарушает законы лично моей вот чести врачебной. Внутренний кодекс, он должен существовать. Выполнена работа, я работаю в госучреждении, я получаю зарплату. Если пациент, уходя, считает нужным подарить мне плюшевого медведя, я с радостью этого медведя возьму, и пусть он сидит у меня на столе и напоминает о том, что я успешно вылечила человека. Но говорить о том, что низкие зарплаты российских врачей являются поводом для вымогательства, это беспредел, я считаю. И надо уходить из профессии, если такая мотивация возникает. Ученик машиниста метро получает большую стипендию, чем зарплата врача, поэтому можно сразу пойти на большие деньги и как раз получить новую профессию.
Я перед этой программой у посетителей нашего интернет-форума спросила, каковы ваши претензии к врачам. Вот что пишет Валентина Зыванова. По своему опыту скажу, что наша русская медицина ничем не хуже импортной, в смысле такая же поганая. Медицина в наш век не для человека. Клятва Гиппократа уступила место линии Чистогану. А журналист из России. Наши врачи без взяток вообще не обращают внимания на пациентов. Выписывают лекарства, не разбираясь с последствиями, обманываются результатами анализов. У нас медицина выборочная и коррупционная. Разгневанный читатель из Смоленска. Почему вы требуете у больных доплату к вашему основному заработку, а не требуете это с государства? Ирина из США. Претензий к врачам не имею. Живу в США. У нас очень хорошая медицина, прекрасный сервис, лечит быстро и эффективно. Прохорыч пишет. У нас в частных больницах, очень дорогих, точно такие же условия. Одноместная палата, сервис, еда, телефон, можно даже курить в постели. Но врача привозят из обычной больницы, естественно, за ваши же деньги. Не пойму никак, почему бы не ввести, наконец, дифференцированную медицинскую страховку повсеместно. Оленька и Старусы, врачи бывают разные, как сантехники и учителя. То есть бывают внимательные и профессиональные, бывают группы и малообразованные. Проблема для пациента – разыскать толкового и знающего врача. Бывает, что и больница районная, сплошной ужас. Но работают в ней 1-2 приличных врача. И этого достаточно порой. И Шура 32 из России, как подписался слушатель, пишет, что поставленные в условия выживания врач с маленьким окладом должен или сам умереть, или отрабатывать для прожиточного минимума 3 ставки, или съесть больного. 3 ставки он не может отработать, значит, он ест. Закон сафари. Анна, прокомментируете услышанное?
Да, с удовольствием, тем более, что мне хотелось еще прокомментировать вопрос о взятках.
У вас минута.
Еще до того. Хорошо. На самом деле, на мой взгляд, это оборотная сторона медали. Пациенты дают взятки, потому что очень распространенное мнение: не дам взяток, ко мне будет отношение, как всем отношения паршивые, или представление о том, что если человек сделал мне добро, я по-человечески должен установить с ним индивидуальный контакт и отнестись к нему как к человеку. Так что все, о чем мы говорим, это оборотная сторона медали. Проблема выбора и проблема собственной ответственности.
У кого-то еще есть комментарии по тому, что прозвучало?
Ну, наверное, у меня будет небольшой
комментарий.
Да. Вот как говорит главный герой знаменитого американского сериала «Доктор Хаус», «Everybody lies», да, то есть все-таки проблема неполной откровенности между врачами и пациентами, она, наверное, и шире, чем только российская проблема. Но если мы говорим о наших перспективах, о российских, то перспектива развития есть. И, наверное, начинать надо с того, чтобы здравоохранение финансировалось не по остаточному принципу.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в обществе Мемориал. Пространство протеста. Граница, типология, практики. Цикл «Общество Мемориал. Культура протеста. Язык, формы, символы. Как площади и улицы превращаются в политическую сцену. Кто контролирует пространство, власть или общество?» Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвует социолог Анна Мытель, врачи Ольга Демичева и Семен Гальперин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В России сегодня проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. Явка избирателей на выборах в целом по стране к 12 часам по московскому времени превысила 15%. На Дальнем Востоке избирательные участки уже закрылись, идет подсчет голосов. Из разных регионов России поступают сообщения о нарушениях в ходе голосования. В частности, об организованном подвозе людей на избирательные участки, о так называемых каруселях в неоднократном голосовании и о нехватке открепительных талонов. В Москве к обеспечению безопасности в день голосования полиция привлекла около 40 тысяч человек. За охраной порядка следят не только штатные сотрудники МВД, но также дружинники и курсанты. Им же предстоит сопровождать уличные акции. На юге Йемена сегодня при взрыве смертниками двух начиненных взрывчаткой автомобилей погибли не менее 6 военнослужащих. На юге Польши в результате столкновения скорого и пригородного поездов, по последним данным, погибли 15 и ранены около 60 человек. В Сирии правительственные войска начали новое наступление на город Хомс. В Париж сегодня утром были доставлены тела убитых в Сирии двух иностранных журналистов – американки Мэри Колвин и французского репортера Реми Ашлика. В штате Вашингтон в субботу прошли собрания избирателей от Республиканской партии США, на которых по итогам голосования победу одержал Митт Ромни. Император Японии, 78-летний Акихито, сегодня был выписан из больницы после операции на сердце. Как ожидается, он примет участие в церемонии в память о жертвах землетрясения и цунами в марте прошлого года. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют врач-эндокринолог Ольга Демичева, врач-невролог Семен Гальперин и Анна Мытель, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас у нас будет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов общественного мнения.
Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к системе здравоохранения в России. О своем доверии к этой системе заявляют 24% опрошенных. 32% доверяют ей в какой-то мере, 22% доверяют очень мало, а еще 19% совершенно не доверяют. Только 4% граждан считают, что система здравоохранения не требует изменений. Две трети населения уверены, что она их требует, и четверть говорит о том, что эта система нуждается в полном изменении. По мнению 53% россиян, система здравоохранения в стране неэффективна. Улучшений в этой сфере в ближайшие годы ждут только 34% респондентов. Подавляющее большинство, 64% граждан, не готовы платить более высокие налоги, чтобы улучшить медицинское обслуживание всего населения России. 16% опрошенных полагают, что народная медицина способна лучше решить проблемы со здоровьем, чем официальная. И еще 27% отчасти согласны с таким мнением. И еще одна красноречивая цифра. 62% респондентов Левада-центра склонны думать, что люди страдают от серьезных проблем со здоровьем, потому что они бедны.
Анна Мытель, что вы об этом исследовании думаете?
Достаточно типичное распределение. То есть, с одной стороны, вроде как бы и доверяем, с другой стороны, нуждается все в изменениях, но в изменения мы не верим.
И сами платить за это не хотим.
И сами не хотим платить, да, да. Пусть кто-нибудь, государство. Государство у нас, конечно, не от нас собирает деньги, поэтому вот пусть где-то найдет. Типично.
И к нашим докторам, гостям нашей студии обращаюсь, Семен Николаевич, Ольга Юрьевна. Как вы оцениваете состояние российской системы здравоохранения, в которой, собственно, работаете? Каковы ваши пожелания к ней? Что хотелось бы изменить, улучшить?
Ну, дело в том, что система здравоохранения – это то, что у нас осталось от когда-то существовавшей общей системы, советской еще. У нас нет другой системы здравоохранения. Мы имеем то, что до сих пор по каким-то причинам не умерло, хотя вся страна изменилась, а здравоохранение осталось прежнее. И сегодня мы почувствовали, что оно не совпадает с нашими претензиями. Конечно, здравоохранение не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Это и устаревшие методы лечения, это и слабая подготовленность врачей, это и оборудование недостаточное, снабжение и так далее, и так далее, и так далее, финансовые проблемы. Но здесь есть несколько сторон, нужно разделить. Во-первых, начнем с того, что пациент не всегда может четко определить качество лечения. Да? Это не его задача на самом деле. Даже при выборе врача, скорее всего, пациенту понравится тот врач, который производит на него лучшее впечатление, то есть внешняя сторона, а не действительно эффект лечения. Пациенту непонятны такие термины вообще, как качество лечения, как его эффективность и так далее. Ну да, в основном проблемы, которые предъявляют, претензии, которые предъявляют наши пациенты, это организация все-таки лечения, а не, собственно, его качество. Хотя, да, они тоже читают, смотрят телевизор и понимают, что и лечат их не очень качественно и, возможно, по-другому. Но это в основном вот такая информационная среда, а не личный опыт. И несмотря на то, что вот в отчетах, в опросах большое внимание, значит, уделяется, пациенты требуют, чтобы повысить качество лечения, повысить уровень образования врачей, это все-таки не их личный опыт. Это то, что они узнали от кого-то со стороны. Пациент сам не может определить, насколько качественно его лечат. Вот. Но для нас, врачей, это все-таки понятно, что начинать нужно с подготовки, с улучшения стандартов лечения, да, с улучшения снабжения пациентов. Но как это сделать, вот однозначного ответа здесь нет. Даже о том, что прямое повышение финансирования, оно ведь не дает пропорционального улучшения качества лечения. Это очень сложная проблема, которая занимает большое время и требует совместного участия всех сторон общества.
Ольга Юрьевна, ваш взгляд на проблему?
Ну, вообще в мире существует такое понятие, как GCP, Good Clinical Practice, да? То есть та практика, которая должна осуществляться в отношении пациента, больного человека. Эта практика предполагает, что пациент прежде всего должен дать свое добровольное, информированное согласие на то лечение, которое он будет получать, на то обследование, которое он будет проходить. Для этого он должен ознакомиться при помощи врача со всем, что ему предстоит, и после этого добровольно согласиться, если это пациент в ясном сознании или если он имеет, так сказать, он дееспособен и имеет право давать такое согласие, либо его законные представители такое согласие дают. После этого предполагается, что классный специалист, обученный врач, следуя соответствующим клиническим рекомендациям или, как говорят на Западе, гайдлайнам, они едины, это стандарты лечения. Вот следуя этим наработанным уже медицинским стандартам, он пациента обследует, предполагая у него определенный, так сказать, спектр заболеваний, и затем назначает, опять же, следуя вот этим клиническим рекомендациям, разработанное, доказанное и ожидаемо эффективное лечение. Вот так это должно происходить в идеале.
У нас уже есть звонки. Александр Иванович из Костромы дозвонился нам. Здравствуйте.
Александр Петухов из Костромы. Быстренько изложу ситуацию и вопрос. 23 июля 2009 года наша мама Петухова Зоя Андреевна, Зоря, в тяжелом состоянии была госпитализирована в первую городскую больницу Костромы. При поступлении уже заведующая терапевтическим отделением Волком орала: «Господи Иисусе, опять тащат, когда это кончится?» При попытке объяснить, что с мамой, кинулась прочь, заявив, что не желает разговаривать. В дальнейшем врачи Евтюхов, Обухов, Журко отказывались сообщать нам с сестрой состояние, ход лечения, питание, захлапывали дверь на ключ перед нами, требовали забрать маму домой, заявляя: зачем ее привезли, какое лечение, 84 года, ей ничего не надо, почему мы должны с ней возиться. Замглаврача Соболя заявляла: во что превратится наша больница, если мы будем лечить таких людей, как ваша мать. Это про человека с 40-летним стажем в нефтегелоразведке на Сахалине. Нас к ней не пускали. Через 4 дня, 26 июля, наша мама скончалась, обнаружив в морге провал вместо живота, и узнав через знакомых у медсестер, что ее не кормили, обратились в прокуратуру. Об Госздраву прислали отписки. Проверки прокуратуры тянутся 2,5 года и ОВД. Несмотря на явные заведомо ложные показания, фальсификацию меддокументов, показания врача Ковриги на всех медсестер противоречат документации, главврач Смирнов 6-й месяц отказывается предоставить все необходимые документы следствию. Проведение СМЭ затягивается. Помимо прочего, не устанавливался точный диагноз. При предварительном диагнозе диабет, анализы проведены только в день поступления и больше не проводились вообще никаких анализов. И вопрос в связи с этим: когда прекратят убивать пожилых пациентов в наших больницах, когда с людьми, благодаря которым еще существует эта страна, зарабатывающая миллиарды долларов на нефтерождениях нефти и газа, в открытии которых участвовала и моя мама, перестал обращаться как с собаками, пожалев для них даже кружки молока.
Александр Иванович, очень, очень вам сочувствуем.
Ну, наверное, я попытаюсь ответить уважаемому Александру Ивановичу. Прежде всего, я соболезную вашей потере, уважаемый Александр Иванович. И хочу сказать следующее. Вот не случайно я заговорила о надлежащей, о качественной клинической практике. Вот то, о чем вы рассказываете, это грубейшее нарушение всех принципов надлежащей клинической практики, которые приняты в мире сегодня. И то, что эти нарушения происходят у нас сегодня, требует соответствующих расследований, при необходимости проверок, при необходимости обращений в суд и принятия решений по вот таким вопиющим клиническим случаям. Они не должны оставаться не проанализированными, не расследованными, они не должны замалчиваться для того, чтобы они не повторялись прежде всего, и для того, чтобы мы имели хотя бы в качестве примеров вот эти ненадлежащие, недопустимые факты.
Пишет нам Юрий Николаевич на пейджер. «Я материально плохо обеспечен, но всю жизнь ко мне врачи относились очень хорошо. В 2005 году в клинической больнице номер 70 врачи меня спасли от смертного инфаркта и дали прекрасные рекомендации, которым я следую. И вообще спасибо всем врачам, которые встречались в моей жизни». Ну вот и такое бывает. А Галина Георгиевна пишет. «Не надо никаких опросов по поводу медицины. Взгляните в лица людям, когда они говорят. Отсутствие зубов – это очень характерно для нашей страны. Этого достаточно, чтобы понять, как медицина работает на свой народ. А ведь от зубов все болячки». И Анися из Тульской области дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте.
Я вообще сама москвичка, но сейчас нахожусь в Тульской области. Вы знаете, у меня были сильные спазмы, боли страшные в спине с непрекращающимися спазмами. В поликлинике 51-й врач, даже невропатолог, до меня не дотронулась, а хотя я до нее еле-еле доползла. Говорит, а что вы хотите, старость, а мне всего 50. Иди, выписала дефклотинак. Я говорю, там же желудок. Она говорит, а мне что делать? Я ничего не знаю. Что меня спасло? Я занялась просто самолечением. Я, во-первых, стала читать очень много. Евдокимова выписала эти книжки. Спасла меня только вот сейчас. Я лежу на кровати сирогем. Единственное спасение. Слава Богу, я сейчас хожу. Но, правда, в больших долгах, потому что кровать очень дорогая.
Семен Николаевич, по вашей специальности звонок.
Ну, во-первых, я должен сказать, что на самом деле в неврологии очень большие проблемы на сегодняшний день с возможностями лечения. Если 20 лет назад считалось, что большинство заболеваний можно вылечить, и был список лекарств, которые предназначены для этого, то сегодня оказалось, что большинство из них неэффективно, и их действительно не используют в цивилизованной практике. Здесь, понимаете, проблема ведь в том, что не любое заболевание можно легко вылечить. Ну, нужно разделять проблему. Значит, мы говорим о том, об отношении врачей, действительно, медперсонала к пациентам, и о возможности их лечения. Я бы хотел вернуться все-таки к тем претензиям, которые предъявляют пациенты, они действительно во многом оправданы, и объяснить, почему такое существует. На сегодняшний день в медицине остается все меньше и меньше профессионалов с большой буквы. Почему? Потому что удовлетворение от работы становится все меньше. И врачи, которые могут уйти в другую специальность и получить там настоящее удовлетворение, либо уехать даже в другую страну, они это делают. Вы знаете, на сегодняшний день из выпускников медицинских вузов только 40% идет работать в практическое здравоохранение. Остальные находят себе применение в других сферах, либо уезжают. Вот это очень печально. Это говорит именно о том, как идет, ну, как идут реформы здравоохранения. Вот, поэтому рассчитывать, ну да, мы знаем, что Конституция гарантирует каждому гражданину качественное лечение и полностью бесплатное, вот, но есть еще реалии. И проблема хороших профессионалов здравоохранения – это часть тех же проблем.
Напомню, что рядом со мной в студии врач-невропатолог Семен Гальперин, врач-эндокринолог Ольга Демичева и социолог Анна Мытель. На волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Анна дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это вы меня слушаете?
Да-да, Анна.
Ага. Значит, я хочу вот что сказать. Я сама врач. Во-первых, я хочу принести свои сожаления по поводу вот тех случаев, которые пациенты рассказывали. Это очень печально. Но у меня другое замечание. Во-первых, о понятии взятка. К врачам, за некоторым исключением, оно практически неприменимо. Потому что врач не является должностным лицом в государственном аппарате. Это первое. Второе. Взятка начинается от суммы в 25 тысяч рублей. То есть ни плюшевая мишка, ни коробка конфет, ни бутылка шампанского не подпадают под эту категорию. Вот такое замечание. Единственное, что вымогательство, конечно, да, это, конечно, можно, но его нужно доказать. Вот. Ну и насчет системы здравоохранения, она у нас рассыпается и разваливается. Вот, и, к сожалению, врачи находятся, вот те, кто действительно добросовестно работает, они находятся в состоянии профессионального выгорания. То есть у них просто уже нет сил работать, нет сил бороться с теми бюрократическими вот препонами, которые, с обилием бумаги и писанины, которые вот сейчас у них, допустим, в поликлинике существуют.
Спасибо, Анна, спасибо. Я только замечу, что мне приходилось вот в рамках другой программы автомобильной иметь дело со случаем, когда человека там собирались судить за взятку, там, по-моему, то ли в 1000 рублей, то ли в 1500 рублей. Так что насчет размера взятки. И Семен Николаевич, есть комментарий.
Я просто хотел бы добавить, что вообще взятка еще должна иметь определение. Это все-таки вознаграждение за конкретно выполненное какое-то дело, которое не было бы, которое обязан выполнить человек, но не делает его вне этого. Или, значит, если чиновник разрешает вам какую-то операцию, какой-то механизм, решение принимается на основании этой взятки. Вот. К этому никак нельзя отнести то, что приносится в виде благодарности, скажем, после выписки врачу, то, что не связано с его конкретно с условием каким-то работы. Более того, я вам скажу, что даже в условиях платной медицины на Западе, вот в той же Соединенных Штатах, там, в принципе, считается нормальным, если пациент отправляет, допустим, доктору после операции какой-то подарок. И, в принципе, да, это делается совершенно официально, но, правда, существуют в различных учреждениях, да, в госпиталях даже правила. Значит, там сумма подарка не должна превышать определенную цену, стоимость, выше которой ее следует, значит, написать, значит, рассказать о том, что официально о том, что она была получена, вот, о том, чтобы эта информация была доступна для всех. До определенной суммы это, значит, не требует. Но, в принципе, часто бывает так, что вот получив даже благодарность от бывшего пациента, доктор потом пишет ему благодарственное письмо. То есть это нормальные отношения. И вот о взятках не говорится в условиях платной медицины. Вот. Собственно, вот это понятие, что благодарность доктору, она связана именно с криминалом, она существует благодаря вот нашему понятию бесплатной медицины. Оно в наших головах больше.
У нас на телефонной линии Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел сказать несколько соображений. Во-первых, медицина. В медицине вот мы можем видеть такой неинтегративный подход к пациенту. То есть он не как единое целое рассматривается в совокупности там, жизни, даже включая образ мыслей. Да? То есть организм не как единое целое. А человек разрушен по органам и системам, и во множестве кабинетов сидят врачи, которые, в общем, не понимают, как действует все вместе в целом. Первое. Второе. Значит, внимание пациента, ну, отчасти это следует из первого, и внимание врача направлено, собственно, на проявление, на боль, на симптом. Лечение симптоматично. Никто не помогает пациенту найти причину и увидеть глубинную связь нескольких органов и систем. Этому не обучают, невыгодно, потому что если научат, человек научится избегать. Устрани причину, исчезнет следствие. И медик, и фармаколог остаются без заработка. И третье, что я хотел сказать, конечно, значит, это печальная картина. Значит, у врача лежит циркуляр, бумажка из министерства, значит, где ему, он директивно обязывается в случае, например, вот простуда назначать такой-то антибиотик, в случае другом назначать другое, вот такое-то прописанное, заранее оговоренное лекарство, понимаете? Он бы рад назначить что-нибудь, например, не химическое, натуральное, но он не может это сделать, потому что он выходит за рамки, за того регламента, который ему дан из министерства.
Спасибо, Александра. Ольга Юрьевна?
Да, я попытаюсь ответить Александру. Его вопрос содержит сразу несколько позиций, поэтому отвечу последовательно. Ну, прежде всего, для того, чтобы врач взаимоотносился с пациентом как с личностью, прежде всего, как с целостным не только организмом, но именно человеком, который может и болеть, и при этом страдать, и мыслить, и иметь собственную жизнь, конечно, необходима вот та самая модель сотрудничества и доверия между врачом и пациентом. Для того, чтобы уметь правильно поставить диагноз, то есть понять патогенетические причины происходящего с человеком, корни заболевания, наблюдая симптомы заболеваний, врач должен быть идеально обучен. Сейчас мы говорим о высшей медицинской школе, которая и должна готовить тех высококлассных специалистов, которые ставят грамотные диагнозы и, понимая корни проблемы, назначают терапию, ориентированную не только на устранение симптомов, если эти симптомы сегодня причиняют страдания пациенту и ломают его качество жизни, но и влияют на патогенетические причины развития заболевания. Это очень важно, вы совершенно справедливо это отметили, Александр. Но здесь же сразу хочу заметить, что заболевания бывают острые, то есть излечимые, и заболевания бывают хронические, то есть поломка, произошедшая в организме человека, не всегда на сегодняшний день может быть полностью исправлена современными медицинскими возможностями. Поэтому вот такие хронические заболевания, как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания и многие другие, они подлежат пожизненному наблюдению и коррекции. В течение многих лет и десятилетий пациент и врач взаимодействуют для того, чтобы пациент был компенсирован, то есть чтобы не было симптомов заболевания, которые мешали бы пациенту осуществлять свою человеческую личностную функцию, жизнь свою. И, наконец, в отношении тех препаратов, которые назначает врач. Как мы уже говорили здесь, существуют клинические рекомендации, которые построены на основании доказанной базы, какие лекарства мы можем назначать пациенту эффективно и безопасно при том или ином заболевании. Если мы в этом аспекте коснемся неких народных средств, траволечения, гомеопатических препаратов, неких традиционных видов лечения, то мы убедимся в том, что вот эти виды лечения, БАДы, например, они не исследуются на эффективность и безопасность. Соответственно, предсказать, поможет ли такое лечение в кавычках пациенту и будет ли оно для пациента безопасным, врач не может. А значит, врач не имеет право назначать лечение, не прошедшего апробацию. Это важно помнить.
Надежда Дмитриевна из Балашихи нам дозвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в общем, я недавно закончила свою трудовую деятельность, мне 73 года. А в медицине я 60-го года. Боткинская больница, медсестра, потом институт первый медицинский. И вот о чем я хочу сказать. Как меня учили в первом медицинском. Когда к вам пришел пациент, выслушайте его. Из того, что он вам расскажет, сложится впечатление. Потому что есть люди, у которых много жалоб, и надо болезнь явную оценить от его душевного состояния. Это первое. Посмотрите ему в глаза. Габитус оцените. Это уже к диагнозу. И еще о контакте с пациентом. Значит, как меня учили, больному я всегда говорила, давайте с вами объединимся против болезни, и мы ее победим. И последнее. Вот такая была фраза. Если бы наше государство, это 60-е годы, но я вот в ноябре закончила работу участкового терапевта. Если бы наше государство было побогаче, то хотя бы на несколько поликлиник один психотерапевтический кабинет. И от терапевта ушли бы много, посоветоваться с этим психотерапевтом. этом.
Да, Надежда Дмитриевна.
Вот такое мое замечание.
Да, спасибо, спасибо, очень ценное замечание. А я хочу у Анны Мытель спросить. Скажите, Анна, какие медицинские проблемы напрямую зависят от того, как складываются отношения между доктором и больным? Например, вот в той сфере, которую вы изучали.
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я немного хочу поговорить о том, что было уже затронуто, а именно то, что именно объединившись врач и пациент могут решать проблемы. То есть у вас вопрос от обратного, когда они не объединяются, что происходит. Я хочу сказать, что в нашем исследовании принимали участие не только пациенты, но и сами врачи. Вот то вот большое исследование, о котором я вначале рассказывала. И оказалось, что многие проблемы одинаково не радуют как и пациентов, так и врачей. И пациентов, и врачей не радует то, что приходится работать на устаревшем оборудовании, то, что ограничен перечень тех лекарств, которые и прописывают, и которые можно достать. И одновременно не радует и тех, и других то, что ограничено время врача на прием пациента. И все-таки, если мы посмотрим на эти нормы, здесь иногда за это время зимой нельзя и раздеться, а не то, что выслушать пациента. И это не радует и врача, и пациента. Но другое дело, что вот все эти условия, при любой системе есть врачи от Бога, и есть те люди, которые, ну, просто профнепригодны при любых условиях и в любой стране. Но вот сейчас мы говорим о том, какие условия создаются именно для основной массы. Врачи от Бога, они всегда будут работать и за 9 тысяч, и за 15. А вот основная масса создается как раз условия для того, чтобы вот переход на эти партнерские отношения, на взаимодействие, они не наступали. А какие проблемы вот в нашей сфере из-за того, что врач не сотрудничает с пациентами? Ну, практически все, поскольку мы говорим именно об этих категориях.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Почему конфликтуют вера и секс? В программе о сексе говорят священник и психотерапевт Игорь Поляков, верующая Мария Федичкина и Мария Росошанская. А ведущий программы с христианской точки зрения священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи, социолог Анна Мытель, врачи Ольга Демичева и Семен Гальперин, продюсер Екатерина Высоцкая. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Вела программу Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае.
Поехать в Москву и попытаться.
Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал.
Чем больше вы поддерживаете насилие режима по отношению к вашим братьям и
сестрам, золотодобывающая компания собирается приступить к работам в долине, где проживает.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.